Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс, где мы говорим о проблемах истории, причем чаще мировой, но и истории нашей страны тоже. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и нас можно не только слышать, нас можно еще и видеть. Смотрите нас на телеграм-канале «Радио говорит МСК», ютуб-канале «Говорит Москва», ВКонтакте там тоже есть. Ну, в общем, нас найти достаточно просто. Сегодня мы продолжим наш разговор, который мы начали месяц назад, о интеллигенции и ее роли в истории. Вопрос, кто виноват вообще во всем том, что творится в истории, потому что есть вариант, что в этом виновата в том числе и интеллигенция. И поэтому, соответственно, у нас в гостях наши постоянные гости. Это Богдан Анатольевич Беспалько. Здравствуйте, Богдан Анатольевич.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, а также Александр Вячеславович Люлько. Философ, публицист, богослов, миссионер, ну и так далее, и так далее. То есть как раз по интеллигенции он знает все. И, соответственно, мы все здесь в студии интеллигенты. И, соответственно, чтобы придать нашей беседе, скажем так, определенную, скажем, дискуссионность, я приведу слова Антона Павловича Чехова в начале, нашего великого писателя. Он написал: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую. Не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Ну, теперь слово вам, Богдан Анатольевич.
Ну, на самом деле, я чуть поправлю. У нас возникла интересная тема в завершении, темы украинской мифологии. Это тема, которая базируется на двух классических русских вопросах: кто виноват и что делать. Ну, вот в качестве тех, кто виноват, и тех, кто обычно не рассматривался в качестве виновных, мы решили рассмотреть вопросы, связанные именно с интеллигенцией. Да. Потому что ее роль, как правило, очень сильно идеализируется вот в этом плане, и это не совсем правильно, на мой взгляд. Но вы знаете, какое совпадение, любезный Константин Александрович? Вот я как раз в октябре был в Ялте на международном круглом столе, и нас вводили на экскурсию в домик Чехова как раз. Вот, прекрасный домик, он сохранился.
Да-да-да, там
музей. Много чего интересного. Я впервые в нем побывал, потому что, когда бывал в Крыму, как правило, не было времени. Что меня больше всего поразило, это то, что Чехов при всей своей вот непринадлежности к интеллигенции, но, тем не менее, например, он принимал у себя Максима Горького, того самого Максима Горького, который призывал буревестник, революции, который должен там расправиться над, крылья расправить над страной, так сказать, всех, кого нужно там заклевать, вызвать бурю, чтобы она смыла все до основания, вот, а затем, как там пелось в «Интернационале», мы наш, мы новый мир построим. Вот, то есть, в определенной степени, все-таки он тоже был немножечко интеллигент. Ну, наш дорогой доктор Антон Павлович Чехов.
Так он не обязательно же, он должен отрицать, что он интеллигент. Он просто говорит, что не верю я в интеллигенцию.
Ну, Петр Бернгардович Струве, например, он категорически отказывался признавать Чехова, Достоевского или Толстого интеллигентами. Да, он считал, что они постоянно сбрасывают с себя вот мундир интеллигентности и отшвыривают его как можно дальше там, и так далее. Проблема еще в том, что мы толком не можем дать определение интеллигенции. Есть в мире более 300 определений. Я ради интереса сейчас вот перед передачей посидел в интернете и изумился тому, насколько эти разные определения. То есть, например, вот один из блогеров с названием «Рабочий класс», вполне соответствующим своему названию,
ага.
Вот, он утверждает, что вот интеллигенция – это прослойка, к которой относятся инженеры, техники и другие представители технического персонала, врачи, адвокаты, артисты, учителя и работники науки, большая часть служащих. Вот интеллигенция, по его мнению, возникла еще в рабовладельческом и феодальном обществе, но наибольшего развития в старом обществе она достигла в период капитализма. Самый главный его тезис сводится к тому, что это общественная прослойка, это не класс. Интеллигенция не способна к самостоятельной политике, и ее деятельность определяется интересами тех классов, которым она служит. Ну, это, на мой взгляд, тезис совершенно неправильный. Почему? Потому что сама история его опровергла, потому что, в общем-то, интеллигенция всегда, как правило, отличалась оппозиционностью, борьбой с теми классами, которые занимали привилегированное или управляющее положение. И ей, как здесь не вспомнить, допустим, там, не знаю, шестидесятников, ну, вот, например, которых другой левый блогер тоже причислял вот к основам интеллигенции. То есть, вот он утверждал, что вот есть два источника интеллигентности, интеллигенции. В его понимании это примерно одно и то же. Это троцкизм, вот, и шестидесятники, вот. Троцкизм, конечно, это смело, потому что но интеллигенция все-таки к троцкизму, может быть, сейчас и склонна в своем радикализме. Ну, это но точно. В целом это все-таки всего лишь одно из направлений, которые когда-то ее интересовали, затрагивали и так далее. Есть еще интересный публицист Александр Никитич Севастьянов. Он наш современник, интеллектуал, многодетный отец, интересный человек и так далее. Он просто делит интеллигенцию на интеллигенцию трех порядков.
О, Господи.
Вот. То есть у него, по его мнению, есть три порядка интеллигенции. Первого порядка, вот, это те отряды, которые необходимы всем примерно в равной мере. Это, опять же, врачи, учителя, инженеры, юристы, офицеры, священники. Некоторая часть так называемой творческой интеллигенции, задачей которой является обслуживание потребностей всего населения. Интеллигенция второго порядка обеспечивает своими трудами специфические потребности. Это историки, философы, богословы, социологи, литература, искусствоведы. Некоторая часть писателей, композиторов и художников. Ну вот, я так понял, что Александр Вячеславович, присутствующий здесь, это интеллигенция второго порядка.
Да, ну таковы тоже.
И интеллигенция третьего порядка – это генераторы основополагающих идей, развивающих мир, определяющих деятельность всей интеллигенции в целом. При этом, по его мнению, вот, собственно говоря, интеллигенция третьего порядка, она вообще, как правило, возникает... Почему, как она возникает? Он говорит, мы не знаем, она возникает в силу некой закономерности, которая не имеет к ней отношения прямого, ибо природа гениальности обусловлена причудливой игрой генов и целым рядом иных, независящих от людей обстоятельств. Ну, то есть, в принципе, как бы вот...
Как-то, по-моему, все от лукавого.
Провиденциально она рождается, там из мира идей, видимо, сразу спускается, и появляется интеллигенция первого порядка.
Александр Вячеславович, вот по поводу вот этих вот заявлений
Богдана как интеллигент Антоновича, второго порядка, интеллигенту второго порядка, да, что вы можете сказать?
Что вот по этому поводу думаете, да? Что ни одна классификация не работает и действительности, на мой взгляд, не соответствует. Вот почему. Ну, я просто про Севастьянова скажу. У него, ну, так это все звучит, как... Значит, есть рабочие, служащие и татары, да, вот, или там, вот есть какие-нибудь там водолазы, конюхи
и солдаты, да?
Нет, ну...
А есть еще полярники. Нет,
и какие-нибудь инопланетяне, то есть это совершенно разные какие-то эти самые, то есть есть люди, которые что-то делают конкретное, и мы можем сказать, что они делают конкретное, ну, здесь в определении. А третий уровень – это какие-то такие гении, которые действительно, вот непонятно, они откуда там прилетели. Вот. И почему они тогда вписываются? Потому что они там управляют и задают какие-то идейные там вещи, а вот эти не могут задавать такие. Вот, почему?
Это разные вещи. Да, напомню, жил-был один художник, а потом этот художник стал политическим деятелем.
Да, что, кстати, лучше бы у него картины
покупали. Лучше бы у него картины. И мало того, то, что такое Адольф Гитлер.
Батюшка, это вы...
Ну, Адольф Илоизович,
да. И, соответственно, вот он стал, значит, соответственно, из интеллигенции второго поколения перешел в интеллигенцию второго порядка, в интеллигенцию третьего порядка.
Да, это во-первых. Во-вторых, конечно, вот, ну, это проблема всех марксистов, то, что, ну, как бы люди как-то укушены Марксом, такое ощущение. То есть люди после этого начинают все видеть исключительно вот в этом вот...
Но Севастьянов не марксист,
я сразу скажу. Предыдущий был товарищ, какой-то рабочий класс, вот, хотя он наверняка 100% какой-то интеллигент, значит, и, то есть 100% не от станка, вот я так думаю, ну, это мое мнение, вот, просто интересно было бы увидеть, да, почему я вот не люблю, когда вот всякие, значит, эти псевдонимы, да, вот. Ну, и, кстати, к слову сказать, да, мы неправильно все цитируем «Интернационал», хотя Богдан Анатольевич избежал ошибки, очень важной, вот, но мы вообще обычно неправильно цитируем «Интернационал» на русском, то есть это русский перевод, вроде бы всем известный. Дело в том, что в подлиннике «Интернационала» сказано: «Весь мир насилия мы разроем до основания, затем мы наш, мы новый мир построим», то есть в рифму конкретно, а с какого-то момента стали писать «разрушим». А согласитесь, что, ну, да, по крайней мере, для русского слушателя, да, разроем и разрушим, это немножко разные вещи.
Да-да-да, это совсем. Ну, для русского слуха разрыть как-то, ну, это даже не звучит, что-то, ну, разрыть, там, нору отрыть, что-то.
Ну, вот, во всяком случае, так перевели и, так сказать, испортили поэзию, какая бы она была, ни была хорошая или плохая, вот таким исправлением. Но в данном случае просто как получается? Ну, нас учили, ну, мы, так сказать, все люди уже достаточно пожилые, чтобы помнить некоторые вещи из советского прошлого. То есть был рабочий класс, была рабочая, было рабочее крестьянство, а между ними прослойка. Где-то там или где-то прослойка. То есть интеллигенция такая прослойка.
Ну, вот он и пишет, рабочий класс.
Вот, то есть такая прокладка, так сказать.
Да, да. Вот. Это не самостоятельно, это, да, вот она служит всем,
это кто... Это понятно, потому что власть в установке на бесклассовое общество класс только один, ну, рабочий класс.
Гегемон.
Да? Ну, гегемон, который стал гегемоном, там, собственно, потому что до этого он был не гегемон, а все им помыкали. Вот, и ему нечего было терять, кроме своих цепей, вот, ну, вот он, в результате, потерял и цепи. Значит, ну, ничего, хоть, по всей видимости, не приобрел. Но в любом случае, как бы на это не смотреть, то есть мы всех людей, которые занимаются не физическим трудом, ну, вот здесь.
Ну, да-да-да.
Мы записываем, причем чего бы они ни делали. Это врачи, это, ну, там археологи.
Офицеры.
Да, вот то есть военные, вообще говоря, причем именно офицеры, то есть не просто солдаты. Мы записываем в какую-то прослойку, и, то есть это просто даже с научной точки зрения, ну, просто как классификация, это что-то вообще непонятное. Совершенно очевидно, что именно эти люди, они на самом деле все задают. И в обществе, и все. И, скажем, для марксизма тоже. А что, Ленин, он от станка, что ли, был? И Троцкий товарищ?
Честно? Нет, здесь могут возразить, что они... Ленин-то был дворянин вообще-то. Нет,
да, потомственный дворянин, там все понятно. Ну, то есть, как бы он даже и адвокатом толком не поработал. Вот Владимир Ильич. И Маркс не работал ни разу в жизни. И Энгельс ни разу в жизни не работал, руководя предприятием как бизнесмен.
Извините, но здесь владелец. Вам могут возразить, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин, в принципе, пусть даже они не работали там по специальности в качестве адвокатов там, или управляющих, но все они были людьми крайне неглупыми, и те смыслы, которые они породили, может быть, они привели и не к очень конструктивным, но к колоссальным масштабнейшим изменениям. Извини, но я, кстати, продолжу. Вопрос. Я вспомнил еще одно определение, уже историческое, вот этого левого блогера. Правда, это другой, кажется, левый блогер, но неважно, они все, в принципе, сливаются в одно лицо. Он говорил, что на самом деле вот интеллигенция, с его точки зрения, антисоветская интеллигенция, она... На этом делал акцент.
Ну, то есть советская, есть антисоветская?
Да. Вот. Антисоветская интеллигенция, которая, тем не менее, была советской по гражданству, жила в СССР, она возникла после того, как Хрущев провел ревизию и отказался от смычки сталинской практики с марксистско-ленинской теорией. Вот когда она говорит, выбили эти кирпичики, сталинскую практику и настоящую марксистско-ленинскую теорию, вот все и посыпалось. Ну, то есть, в общем, любая политика оттепели, по его мнению, это было очень плохо. Надо было жить, как при Иосифе Виссарионовиче, и тогда бы вот интеллигенция была бы сугубо советской.
Ага, то есть та самая, ну, пролетарского происхождения.
Другой бы не было физически.
Ну, я полагаю, что да. То есть, в принципе, экономика, связанная с индустриализацией, ну, с одной стороны, с копированием западных технологий, с другой стороны, и вместе с тем, с политикой, в общем-то, закрепощения крестьян нового, строительством концлагерей и использованием зэков в качестве бесплатной рабочей силы, если бы это продолжалось и дальше, ну, наверное, да, это привело бы к каким-то другим результатам. Но, на мой взгляд, и не только на мой, в принципе, это точка зрения ряда профессиональных историков, наиболее правильным определением интеллигенции как явление специфически русского, вот, является определение Петра Бернгардовича Струве, которое он опубликовал в сборнике «Вехи» в статье «Государство», ой, «Интеллигенция и революция», вот, да, и которое звучит...
Идей.
Звучит так, это именно определение интеллигенции с его точки зрения. Вот Петра Бернгардовича Струве, который обращается к нам из 1909 года, когда этот сборник был опубликован, всем рекомендую его прочитать. Русская интеллигенция – это особая культурная категория. Это порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. И, как сказал совершенно верно Александр Вячеславович, он выделяет ее... Главные черты – это, во-первых, отщепенство, ну, как он полагает, это оппозиция по отношению к государству. Но в его словах, я так полагаю, что это не только государственная машина, это и история, это и народ, это и, собственно говоря, все, что составляет нашу государственность. Государство и государственность – понятия чуть-чуть отличающиеся. Государственность – это понятие историческое, культурное, цивилизационное. Вот. И, конечно, он еще выделяет такое качество интеллигенции, как безответственность. То есть это отсутствие личной ответственности. Ну, то есть, вот у нас есть такое мемное выражение, часто его любят использовать, звать Русь к топору. Вот это классическое занятие русской интеллигенции. Звать Русь к топору, приветствовать, так сказать, топор, но потом ни за что не отвечать.
А потом от него прятаться.
Да, да, знаете, я сразу, учитывая, что вы приводите характеристику интеллигенции Петра Бергановича Струве, да, он как бы был человек оппозиционно настроенный к власти, насколько я помню.
В принципе, он не пересматривал.
Он написал первую программу коммунистической
РСДРП.
Да, 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 да.
Не коммунистическая, РСДРП.
Да. Ну, в общем, меньшевистская сволочь, понятно, да. Значит, и сразу же, примерно в это же время, еще хотел привести вам одну характеристику интеллигенции, которая она представителем противоположного лагеря, а конкретно Вячеславом Константиновичем Плеве, погибшим от рук той же самой интеллигенции. Что он сказал? Он сказал, интеллигенция – это прослойка между народом и дворянством, лишенная присущего народу хорошего вкуса.
Ну, прекрасно. Я, кстати, не слышал.
Вот за это его и убили.
У меня просто создалось впечатление вот из того, что вот вы привели, Богдан Анатольевич, и тоже вы говорили... Нет, из того, что говорил Богдан Анатольевич, а я ссылаюсь на то, что говорил Александр Вячеславович. У меня осталось впечатление, что вот эти вот бесконечные характеристики интеллигенции, которые дают представители интеллигенции, это показывает, что люди... которые не занимаются физическим трудом, они себя позиционируют по своей профессии. То есть они говорят, я врач, я философ.
Нет-нет.
Вот я этот самый. А вот тот, кто ничем не занимается, он говорит, а я интеллигент, потому что я не врач, я плохой врач. Я там получил образование врача, но не работаю в этом. А я что? Я о народе думаю.
Зато я хороший интеллигент.
Да, зато я хороший интеллигент.
Вы знаете, вот здесь немножко не соглашусь в чем, понимаете? Вот у Струве, у него это не определение, это рефлексия. Он же от своих положений во многом отошел. Более того, он выделяет и осуждает вот эту оппозиционность по отношению к своему государству, народу, к истории. Он осуждает революционность интеллигенции. Вот. И он выделяет еще одно качество, очень важное, наряду вот с вот этим оппозиционностью, с отщепенством. Он прямо называет это отщепенство. Это понятие даже, наверное, более широкое, чем...
Интеллигенция.
Чем оппозиционность. Оппозиционность может быть разная. Вот я выступаю за то, чтобы вот... учитывали интересы там, русских жителей города Перми, где, кстати, родился и вырос Петр Бернгардович Струве. Вот, и чтобы там, например, не строили против их желания мечеть в поселке Верхняя Курья. Но вместе с тем, это не означает моего отщепенства. Вот. А отщепенство – это когда ты вот себя сознательно от этого отделил, и ты себя этому противопоставляешь. Струве говорил о том, что у интеллигенции, говоря современным языком, у нее есть своя собственная религия. Интеллигенция поклоняется вот этому отщепенству. Он это пытался определить как безрелигиозность, как определенная религиозность, но связанная не с Богом.
Богдан, там, и так далее. Богдан Анатольевич, так тогда, может быть, это вот я то, что и говорю, что название интеллигенция – это самооправдание. То есть, если человек является отщепенцем, он может быть отщепенцем с высшим образованием, он может быть отщепенцем без высшего образования, но, учитывая, что он должен быть, скажем так, человеком без профессии, он должен сказать, а если человек не может ничем не заниматься в жизни, а если у него профессия отщепенец, он придумал себе, а я интеллигент.
Я не совсем с вами соглашусь. Почему? Потому что среди вот этих людей, которые, вот, как говорил Струве, вот, отличаются отщепенством, оппозиционностью и безрелигиозностью, религиозностью в особом смысле слова. Для человека начала 20 века религиозность все-таки она вот либо православная, либо какая-то другая. Он еще не мог представить себе, что она может быть совершенно другая, вот религиозность. Человек может быть профессионалом высокого уровня в своем качестве, но он отдан этой религии. Вот с моей точки зрения, интеллигенция – это как орден, это как секта определенная, куда принимают, где есть определенные ритуалы посвящения, изгнания. Это, кстати, очень похоже на политическую партию большевиков, где саму партию воспринимали как религиозный орден.
Ну, вы знаете, те же самые, не только большевики.
Учение Маркса всесильно. Почему? Потому что оно верно.
Знаете, вот тут сейчас обратимся к Александру Вячеславовичу за комментарием, но я хотел вот как раз спросить, знаете, вот говоря про политиков, предположим, Российской империи, которые, ну, начало 20 века, вот среди них, понимаете, если кто-то говорит, что Милюков был выдающийся историк, то вы сначала почитайте труды Милюкова. Он был, на мой взгляд, достаточно слабый историк. он так, ну, неплохой, но слабый. То есть, по большому счету, среди политиков Российской империи, именно политиков, думских политиков, там, по большому счету, людей, профессионалов в другой области не было. Там были говорильники. Вот, Александр Александрович, что скажете?
Ну, я хочу, прежде всего, уточнить именно слово вот это отщепенство.
Да.
Потому что происходит оно что-то расщеплять, разделять, но вот именно вот такое уточнение, как расщепление, да, это на, то есть идет от греческого слова «схизо», и эти корни, во-первых, используются в слове «схизматик», ну, да, что это значит «раскольник», то есть любая какая-то вот группа, которая откололась, ну, у нас это вот уже как раскол, это откалываться, но вообще это отщепляться именно, по-гречески исходно, откололась от, ну, как бы народного, ну, там, доминирующего, но просто общепринятого исповедания и устроила себе какой-то между собойчик через противопоставление ему. Вот это очень важно. Потому что ни один раскол вот ереси секта, она не существует сама по себе. Она существует через противопоставление того, откуда она отщепилась.
Конечно.
Это
конечно.
С одной стороны. И с другой стороны. Это же слово «схизо», оно употребляется в медицине и входит, ну, просто мы не привыкли это слышать, слово «шизофрения».
Ага. Ну, вот нам тоже пишут об
этом. То есть «френо» — это ум, а «схизо» — это расщеплять. То есть это расщепление сознания, которое, ну, во-первых, имеет чисто, да, так сказать, психологическое, психиатрическое значение, но смысл, то есть если мы сознание будем понимать, как, ну, вот человек что-то как бы думает, соображает что-то, получается что? Что это сразу двойная мораль. То есть для своих. Одни критерии, ну, определение, что...
Это очень интересная мысль,
кстати. Для других другие критерии. И чаще всего это происходит, вот самый такой классический пример, это когда, ну, вот вы будете, ну, то вы с кем-то разговариваете, и вам говорят, вот, вот как же мог, вот этот вот, вот он столько людей погубил, вот он, ну, то есть вот и начинаются вот эти все, значит, инвективы там и, так сказать, обличения, потом говоришь, ну, а твой-то... Ну, герой, которого ты считаешь, он же тоже, в общем, не ангел. А это нужно было.
Ага.
Это было нужно. Поэтому как бы вот, ну, почему? Значит, мы обращаемся к противнику, нашему оппоненту, с моральными претензиями, а себя объясняем прагматическими интересами.
Это в обывательском таком языке, это называется «это другин». Ну, по аналогии с препаратом, это другое. Это не об этом не говорит, это другое.
Это действительно другое. То есть, но принцип именно этот. Разные подходы и разные линейки, которые мы прикладываем к одним и тем же явлениям. Угу. И заставить такого человека мыслить одинаково, ну и про своих, и про чужих,
это нереально.
Невозможно. Невозможно. Потому что это самое главное. По причастию к какой-то группе, она для него, как референтная группа, ну, надо пояснять, что это такое. Ну, то есть то, на кого вы вот ориентируетесь. Вот перед этой референтной группой быть своим, быть правильным, быть вот хорошим человеком и надежным значительно важнее, чем перед вообще любым другим вообще сообществом людей.
Там, никак не противоречит определению секты, например, или вот некоего такого неформального
сообщества. Да, не противоречит. Обычно секту мы понимаем как некое религиозное, ну, то есть вот где вот совсем там бьются...
Есть головы. Коммерческие секты.
Бьются...
Я говорил скорее о принципе, о сектантском сознании. Оно именно на этом и строится. Есть мы, есть они.
Да. Но это же плохо.
Конечно, плохо. Конечно, плохо, потому что, в принципе, человек должен всегда понимать, что есть его государство, где живут совершенно разные люди. От крестьян до, там, не знаю, ученых-ядерщиков. От какого-нибудь человека, который там учитель начальной школы, до человека, который пытается осмыслить философски. Это все одно сообщество, одна нация, один народ.
И который важен именно разные. Тем, что это разное, потому что это система. Система не состоит из одинаковых элементов. Система всегда состоит из элементов разных.
Так, ну, на этой патетической ноте мы прервемся, потому что сейчас у нас будет новости и потом реклама, а потом мы продолжим беседу по поводу того, кто же виноват в этом всем, и про интеллигенцию.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы возвращаемся к этому самому. Так, о, у нас есть звоночки. Послушаем, да? Давайте, коллеги, возьмите, пожалуйста. Да,
конечно, конечно.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы очень актуальную тему обсуждаете. У меня у самого есть такие большие сомнения в качестве нашей интеллигенции. Да, 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 да. Вот. Я хочу пример своей жизни привести. Да. Вот 40 лет назад я еще был студентом, ну, почти 40, вот. И у меня возникла идея усовершенствовать там методы государственного планирования путем введения нечеткой логики. Ну, когда там все детали формализовать невозможно, надо какой-то люфт в цифрах допускать, вот. И я, значит, вот решил посетить разных профессоров на экономическом факультете, вот там, в том числе Кошкин, это научный руководитель Гайдара был, вот, рассказал им свой замысел. И они все как один говорили, что это полная чушь, государственное планирование, это ужасная мерзость, там, вот, говорили, что главное, это хозяйственный механизм, там, ну, короче говоря, потом взрыв публикации начался в экономических журналах про то, как ужасное государственное планирование, вот, ну, вот ответственность есть ли у людей, которые вместо того, чтобы конструктивно какие-то идеи предложить, они начинают прямо все рубить, так сказать, под корень. То есть вот и сейчас это, ну, сейчас на самом деле революционные идеи нужны, вот искусственный интеллект, например, вот там новые модели.
Вопрос какой-нибудь зададите?
А вопрос такой, что вот как вы считаете, как надо контролировать качество?
А вот, кстати, очень интересный вопрос, да. Так, спасибо, спасибо, очень интересно. Ну-ка, как ответите?
На самом деле, дело в том, что если исходить из определения Струве, что это специфический такой феномен, чисто русский, чисто российский, который отличается определенным религиозным сознанием, самоидентификацией в рамках определенного круга и отщепенством по отношению к своей стране, то здесь можно только воспитывать любовь к родине, патриотизм, правильную, скажем так, правильное отношение к своей истории, культуре.
Богдан Анатольевич, но если вот вы, то, что вы говорите, вот абсолютно, на мой взгляд,
мы правильно, с вами,
но тогда сейчас, получается, да, что если правильно всех воспитывать, то отщепенцев не будет, следовательно, по трактовке Струве не будет интеллигенции.
Нет, нет, это, вы знаете, как? Это примерно звучит так же, как вот если всех правильно воспитывать, объяснять, что да, воровать это плохо, никто не будет никогда воровать.
Да.
Нет, человеческую природу исправить невозможно.
Вор должен сидеть в тюрьме.
Да, да, вор должен сидеть в тюрьме. Это, кстати, хороший вопрос, но вот то, что задал наш слушатель, это затрагивает другой большой вопрос, который мы, в принципе, обсуждали в течение года. Это русофобия. Интеллигенция во многом свое отщепенство строит на чужеродном, на чуждом для нас взгляде на Россию. Русофобия – это враждебный взгляд на Россию, как правило, извне. Там, не знаю, из Франции, которая там проиграла, ну, точнее, не проиграла, но получила очень хорошо по лбу во время Крымской войны и во время, кстати, войны Наполеонов. Вот она, наполеоновские войны, проиграла там в итоге и так далее. Из Англии, которая видела в России соперника, который возник, кстати, после поражения наполеоновской Франции и так далее. Это формировался очень враждебный взгляд, который некоторая часть российского общества усвоила. И эта часть, которую усвоила, в значительной степени как раз вот и была вот этот... Это и прослойка интеллигенции. Она его транслирует, она на нем строит свою эту религию. Если, как с ней бороться? Ну, вот этот вопрос борьбы с русофобией в принципе. Как с ней бороться? Бороться нужно тем, что воспроизводить свои нарративы. Их нужно... Ну, это уже тема для следующей передачи в декабре. Я уже запланировал. Здесь возникает очень тонкий вопрос, почти неверифицируемый. Это вопрос именно воспитания. Это вопрос идентичности. Человек сознательно выбирает. Нужно сделать так, чтобы человек выбрал эту идентичность, а не враждебную.
Вот так. Давайте вопросик послушаем еще. Да, давайте. Алло, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Знаете, в историческом аспекте, ведь действительно, после Первой русской революции Струве говорила, ну, как вы сказали, об отщепенстве интеллигенции. И интеллигенции революции, да, по-моему, это в
Да.
Ну вот, конец 19-го, начало 20 века. Ведь были даже проекты законосовещательной Государственной Думы, именно законосовещательной. Может быть, проблема также не только в радикализме, отщепенстве русской интеллигенции, это все было, но и в некоторой архаизме политической власти в России.
Несомненно, что, несомненно. Что, более того, Струве об этом напрямую пишет. Он пишет, что да, вот косность, самодержавие, которое все уже запланировало наперед, но он осуждает вот этот именно радикализм, когда ты... пытаешься, вот как поправил нас Александр Вячеславович, все разрыть до основания, а потом, соответственно, вот может быть что-нибудь там вырастет. Там, давайте все взорвем, вот, и вдруг само что-то потом сложится. Мы всех убьем, а потом воспитаем всех, и будет прекрасное общество из новых, прекрасных, чистых людей.
Вот нам на СМС пришел достаточно занятный вопрос, к вам обоим вопрос. Скажите, а вот по вашему мнению, естественно, по вашему, сейчас, в 25-м году, у нас есть интеллигенция или она исчезла?
Конечно, есть. Никуда не исчезла.
Нет, да?
Это специфическое русское явление, которое вот возникло в 19 веке, по мнению Струве, оно вот проявило себя максимально после первой революции 905 года, и сейчас оно тоже у нас есть. У нас разве нет образованных людей, которые себя сознательно противопоставляют государству? Более того, которые сознательно принимают сторону внешних врагов.
Да они есть, конечно.
И это, кстати, далеко не всегда коррелирует с профессиональной принадлежностью. Ну вот, я не знаю, там есть некоторые музыканты, у них были хорошие стихи, неплохие песни, тексты там и так далее. Я их уже не слушаю, почему? Но не могу, потому что они вот... Вот они считают, что вот они правильно, вот нужно их слушать и поступать так, как они говорят, во внешней политике, во внутренней и так далее. Это типичная интеллигентская позиция. Александр Вячеславович.
Да, Александр Вячеславович. Ну, здесь для меня лично случай российской, русской интеллигенции – это просто частный случай. Вообще, ну, круга интеллектуалов, людей культурных и образованных, образованных так, что не имеющих даже, возможно, и образования. Ну, то есть, как вот вы упомянули Милюкова, о котором я хотел буквально одно слово сказать, но то есть человек действительно, ну, то есть он мог писать нормальные учебники истории для школы, там, даже для вузов, наверное. Понятно, что он не специалист-историк, как вот действительно какое-то светило. Ну, а почему бы этому человеку не быть, так сказать, прорусской, не русофобская, а, наоборот, так сказать, интеллигенция. Ну, то есть, так случилось у нас, что так оно, ну, было, да? Но это не значит, что интеллигенция – это такая печать, ну, которая может быть только русофобская, там, антигосударственная, антинародная и так далее. То есть, для меня это вопрос открыт, и понятно, что здесь то, что вы говорите, совершенно верно. То есть, так и есть.
Ну, давайте послушаем еще вопросы. Да? Давайте послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей из Москвы.
Да.
Вы знаете, неблагодарная тема обсуждать интеллигентию, потому что любой человек, закончивший, имеющий высшее образование, может сказать, я интеллигент, и вы ничего против сказать не сможете, не привести никаких достаточных аргументов. При этом есть очень четкие понятия. Интеллигентные люди и благородные, которые были, которых уничтожены большевики. Помните, как говорилось, кто был ничем, тот станет всем.
Тогда у нас вот вопрос есть?
Именно того, что у нас те, кто были ничем, потомки их сейчас стали всем. И насаждают свои правила, нормы поведения. А именно благородные и интеллигентные люди... Они там, к сожалению, рубежом, которых мы называем, как их называются, русофобы.
Да, понятно, понятно. Спасибо.
Нет,
да.
Я сразу поправлю нашего слушателя и поспорю немножко с Александром Вячеславовичем. Проблема в том, что, во-первых, нужно разделить интеллектуалов и интеллигентов. Интеллигенты – это вот именно в том понятии, которое Струве озвучил. Кстати, он же и разделял интеллектуалов и интеллигентов. Это именно определенная секта, которая противопоставляет себя, будучи образованными, хорошо владеющими языком, там, чем-то еще и так далее, всеми инструментами, противопоставляет себя государству, народу и всему остальному. Вот я вспоминаю анекдот, как, по-моему, его цитировал Достоевский, что там западник что-то там рассуждает, и ему возражают. Ну, народ этого не примет. Ну, так уничтожит народ, величаво отвечает западник. С одной стороны, это идеализация народа, с другой стороны, можно его и уничтожить. Надо делать, как мы говорим. Вот характеристика интеллигенции, а вовсе не высшее образование. Кроме того, понятие интеллигентность, это вообще не относится к тому, что мы обсуждаем. Это просто человек, обладающий определенными навыками воспитания, приличия, культуры, знанием и, скажем, нахождением в рамках культуры, человек, который сам себя воспитывает и так далее. То есть это просто, ну, воспитание и знание правил, приличия, этикета и всего остального. Это никакого отношения к феномену интеллигенции не имеет никак. Русофобия имеет. Вот Сергей Адамович Ковалев, который поехал в Грозный туда вот к этим самым людям, которые там, не знаю, их можно сравнивать с людоедами. Он же поехал туда по идейным соображениям, потому что он действительно вот их поддерживал. Там. Или покойная Валерия Ильинична Новодворская. Она же не была дурой, она не была умственно отсталой, у нее тоже было образование там, и так далее. И она вполне сознательно и грамотно всегда говорила и составляла очень грамотные тексты. Но у нее всегда было определенное отношение к России и к русскому народу. Я могу еще перечислять других людей. Вот это классические просто вот люди, которые, ну, просто вот такой вот максимум интеллигенции. При этом они, кстати, интеллигентностью зачастую и не отличались. Между прочим, в своих поступках довольно грубо попирали нормы культуры.
Так, ну, давайте еще послушаем вопросик. Да, здравствуйте. Да, слушаем вас. Здрасте.
Здрасте. Здрасте. У меня вопрос лично к товарищу Беспалько. Ага. Была такая радиостанция, Народное радио, просуществовала до середины 2017 года. И у товарища Беспалько там были эфиры. И, в частности, как минимум в одном из эфиров...
Ну, это мы не будем слушать. Я вам скажу, почему не будем. Потому что мы не хотим дискутировать с нашими... А если у него конкретно к вам вопрос, то пусть он конкретно вам куда-нибудь напишет.
Да. Ну, есть соцсети, напишите,
да, пожалуйста. Напишите все соцсети и так далее. Ну, давайте еще один послушаем вопрос. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Я хотела вопрос гостям задать. А в Европе и в Америке вообще сейчас есть интеллигенция?
А вот очень правильно.
В Америке и Европе, мне очень интересно.
Очень правильный вопрос. Вот очень правильный вопрос. А то что, у нас, а да, у них, конечно, есть?
Ну, мы все, да, впечатлены Струвой, ну, и да, сборником, да, Вехи. Вы знаете, вопрос сложный. На самом деле, если опираться на то определение, которое вот мы обсуждали сегодня, ну, в принципе, нет. Почему? Потому что там есть класс интеллектуалов. Но, с другой стороны, сейчас сформировался определенный класс людей, которые выступают тоже с таких же позиций за определенную религиозную, квазирелигиозную такую вот составляющую. Там, в нее входят уже совершенно другие абсолютно там паттерны, там ЛГБТ, не знаю, БЛМ, что-то еще там и так далее. И они действительно выступают за это. То есть они не выступают в пользу своей страны, в пользу своего народа. Они презирают реднеков США, например, там и так далее. И они, их вполне можно назвать вот этим чисто российским феноменом. Да, есть такие люди. С моей точки зрения, они вполне соответствуют этому понятию. И в Европе такие люди тоже наверняка есть. Но это зависит от стран, от тех государств, которые очень сильно отличаются друг от друга.
А, ну вот, Александр Ильич, по-моему, вы-то как раз говорите, что это не чисто российское понятие интеллигенция.
Ну, я уже ссылался в прошлый раз на философа Хосе Ортегу и Гассета, который пишет, что у него там тоже проблема испанской интеллигенции, и он это обсуждает.
Да. Вот видите, это-то...
То есть в Испании точно была, и, кстати, Испания тоже великая империя, ну, по размеру, то есть огромная страна, вот, где, в общем, тоже были сходные проблемы во многом с российской, и, кстати, там тоже как бы правили немцы, Габсбурги, ну, формально.
Ну, это формально, достаточно формально, да.
Вот, ну, собственно, в России два народа таких очень были государственные, и которые действительно вот реально много вложили, то есть это, ну, русский народ, понятно, и немецкий, про который вот вообще как бы не поминают, хотя это была и проблема и для интеллигенции тоже. Ну ладно, я считаю, что, то есть для меня лично интеллигентность, которая действительно понятие не тождественной интеллигенции, вот, это интеллигентность, это свойство, которое должно быть присущее интеллигенции. То есть определенный уровень культуры, определенный уровень сознания и профессионализм. То есть человек, прежде чем говорить о чем-то другом, он хотя бы свое должен знать нормально. Ну, то есть владеть каким-то своим занятием вполне. Вот. И для меня вполне может быть национальная интеллигенция. Почему нет? В этом смысле...
Может быть национальная, да. Видите, Богдан Анатольевич?
В этом, ну, по крайней мере, это в моем...
Национальная, суть национально ориентированная.
Нет, национально ориентированная, да, конечно. Да. Вот, в этом смысле и в Европе. Что такое Европа? Там куча разных стран. Есть итальянцы, французы. Итальянцы делятся на северных и южных. Там. В южных вообще есть греческая мафия. Ну, то есть исходно греческая эндрогита. Вот, в Калабрии. Вообще, это все разные народы, даже в рамках одного государства. Кстати, ни Италии, ни Германии не существовало до... Вот,
19, до 19, да, конечно.
До конца, конечно, примерно, там, середины 19 века. То есть это Гарибальди и, соответственно, Бисмарк времена, да? Вот, интеллигенция, несомненно, есть. Просто во многих случаях она, например, ну, в России, она инкорпорировалась в дворянство. То есть человек, который показал свои какие-то заслуги, как, кстати, Владимир Ильич Ленина, папа, он получал дворянство сначала персонально, потом уже...
По ордену получил, да.
Потомственное, и его дети становились... Ну,
да, потомственными дворянами, да.
Группой, вполне социальной, четко оговоренной группой с правами там, и привилегиями. Вот, и, ну, как бы, ну, то есть для меня нету вот такого, что если ты... Вот интеллигент, ощущаясь себя, называешь там, ну, что принадлежность к интеллигенции, что это обязательно быть против, ну, государства, народа, там, всего хорошего,
Ну, при, да, этом, да. при этом в качестве примера Александр Вячеславович привел Владимира Ильича Ульянова Ленина.
Да, конечно, ну... нет, но я могу привести примеры Исаака Левитана, того же самого Антона Павловича Чехова.
Нет, ну тоже, давайте, нет, давайте задам вопрос. А скажите, а вот упоминаемый мной Вячеслав Константинович Плеве,
Плеве,
да. он... Вот он, так сказать, достаточно негативно отозвался об
интеллигенции. Для меня, да, извините, для меня это интеллигентный человек, но он действительно принадлежал к дворянству,
там высшее дворянство. Дворяне – это не интеллигенты, вот, я могу это, сразу сказать. Сейчас дворян нет, у нас сейчас нет дворян. Эти сословия были фактически нивелированы, уничтожены, но он точно не интеллигент.
Да, это состояние в Российской империи. Ну, сословие, просто у нас не было слова «сословие», это было слово «состояние».
Но это... Формально у нас не было в России, да. в дореволюционной не было интеллигенции. Да, просто... У нас были разночинцы.
Да, просто я думаю, что сказать, я ответил на вопрос.
Ну да.
Просто я, если время позволит, я просто напомню про товарища Милюкова.
Да, кстати, ну давайте.
Был его разговор с английским посланником, значит, и, ну, представитель Государственной Думы, чиновник высочайшего там ранга и избранный. Вот, он говорит, что вот нам нужно, ну, как срочно все и сразу, все права, все вот, все давайте, там, правительство, чтобы мы это все контролировали. На что англичанин ему говорил, ну, вообще, а как вот, ну, вы что, подождите вы лет 50, и все у вас будет, тенденции очевидны. Говорит, на что Милюков сказал, российская интеллигенция... Ага. не может ждать, значит, вот эти 4 там, сколько там года. Значит, на что англичанин сказал, англичане ждали 400 лет. Вот, вот это вот нетерпимость и нетерпение, вот это действительно во многом вот именно в русской интеллигенции такой характерный, то есть вот все и сразу, и неважно, как вы это вот, там нам обеспечите, то, что мы хотим. Вот это, ну, вообще, это и проигрышная стратегия, как показалось, потому что призвать народ к топору, а потом от этого топора бегать, потому что выяснилось, что защищает русскую интеллигенцию от русского народа только капитан-исправник. Городовой, и все. И как только их не стало...
Ну да, ну да, это приведу вам своего любимого поэта Максимилиана Волошина. И вместе с ним в циклонах революции растоптан был, растерзан и сожжен. Это... про, соответственно, разночинцев.
Ну, вот сейчас я беседовал недавно с одним профессором истории, как раз тоже на тему интеллигенции. Я его спросил напрямую, вы как считаете себя принадлежащим к этому? Он говорит, нет, что вы, конечно, нет. Он привел тут же цитату из Гумилева.
Да-да, у меня профессия есть.
Но не в этом дело, все-таки это не профессия. Интеллигентность – это интеллигенция, вот скажем так. Это определенная, скорее, группа определенная, неформальная такая. Это не профессия. Но проблема в том, что, по его мнению, например, в 19 веке наивно очень интеллигенция призвала вот Русь к топору. Когда народ как бы на это не пошел, интеллигенция стала поддерживать радикализм, в том числе и в виде политического террора, который так или иначе закончился первой и потом уже второй революцией. А потом уже, соответственно, она сама от этого террора стала страдать. Насчет того, существует ли интеллигенция сейчас в России, да, существует. Вот в беседе с этим же профессором, он поделился беседой с одним из своих коллег. Вот, он его тоже спросил, как вот он, является ли он интеллигенцией, да, а как он, оппозиционен ли он по отношению к государству, говорит, ну что вы, конечно, нет, зачем так говорить, хотя я категорически не поддерживаю СВО там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вроде бы нет, но с другой стороны он категорически оппозиционен по отношению к государству, и определение Струве он подтвердил.
Да, один момент, да, вот нам тут слушатель напоминает, что упомянутые вами, Александр Вячеславович, ЛГБТ, это запрещенная в России организация.
Мною упомянут.
Да, протестую.
Да, вами упомянут. Богдан Анатольевич, упоминайте.
Ну, кстати, вот сейчас же постоянно говорят о том, что там на Западе, в США и в Западной Европе, там победил марксизм, там победил левый вот этот социализм.
То есть, там именно так.
Диктатура меньшинств, диктатура вот, собственно, тех, кто относится вот к этой запрещенной в России ЛГБТ, там, в Канаде, в США... в Западной Европе. Ну, в Британии конкретно, например, это скорее относится уже к национальным или религиозным меньшинствам.
Там, и так далее. Просто сейчас это новые пролетарии.
Да, что-то в этом. И в этом смысле те интеллектуалы, которые все это поддерживают и оправдывают, конечно, они тоже относятся вот именно к тому, что когда-то Струва называл радикальной, отщепенской и своеобразно, обладающей своеобразным религиозным сознанием группой интеллигенции.
Так значит, вопрос, кто виноват, вернемся, так виновата интеллигенция?
С моей точки зрения, интеллигенция, она выступает не как актор истории, вот именно который там, а как катализатор. Но без катализатора некоторые реакции не идут или идут очень-очень медленно, вот как упоминал Александр Вячеславович, 400 лет. Я, кстати, англичанам не верю вообще ни на грош. Знаете, англичане с большим удовольствием приветствовали все смуты в России, и британский монарх отказался принимать даже Николая II.
Но никакие в Англии.
Ну, никакие, конечно, 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 естественно.
Они же не обязаны...
Да, они, в общем, нам-то ничего не должны, так сказать. Они перед собой отвечают. Так значит, а вы как считаете, виновата, Александр Николаевич?
Ну, чтобы поставить человеку что-то в вину, ну, или группе,
ну, да.
Надо предположить, что он мог поступить иначе. И вот то, о чем я и говорю, о том и речь, что люди эти, то есть все эти люди могли бы вполне быть за Россию, за русский народ, и все. И добиваться того, что даже они хотели, в рамках существующего там, царского там, ужасного вот этого режима. Потому что у них как раз именно при царском режиме были все возможности и права добиваться чего угодно, писать что угодно, публиковать. И очень многое из того, что мы цитируем и знаем, оно как бы именно потому, что они это публиковали, говорили. Вот, к сожалению, совершенно безответственно. И в этом смысле, да, они абсолютно виноваты, потому что ими был избран путь к разрушению. Даже и не только там, ну, России, можно там ее любить, не любить, это как бы личное дело каждого. А проблема в том, что они выступили фактически против самих себя. Они разрушили все то, на чем они вообще существовать и могли существовать.
То есть то, что они разрушили там историческую Россию, ну, участвовали в этом как катализатор хотя бы, я так скажу. То есть это не важно, главное, что они сами против себя сработали.
В плане аргумента в беседе, ну, там, с ними и иллюстрации. Понятно, что если был вопрос, там, России какая-то там интеллигенция, то есть на какой стороне, здесь совершенно очевидно, я был бы и все. То есть для меня это ценность, там, для них, допустим, это не ценность. Но мы говорим о том, что эти люди, они вне зависимости от ценностей уничтожили самих себя.
Ну да, нет, в принципе, это логично, что говорит Александр Николаевич.
Ну, что я могу сказать? Мы просто, все наши передачи были посвящены по Украине, именно поэтому вот меня всегда раздражала позиция российской интеллигенции по украинскому вопросу. Вполне благожелательная. Вот любой враждебный взгляд, национальная интеллигенция и сейчас, ну, не русская, а вот та, которая там во всех республиках бывших, она чем занимается?
Ой, Богдан Анатольевич, а может быть это
занимается
не русская, а украинская национальная интеллигенция?
Нет, я вот, Александр Вячеславович, как раз хотел сказать, что та интеллигенция, которая находится за пределами России, являясь национальной, все эти республики там и так далее, они что в начале 20 века, что сейчас, они занимаются именно русофобией. Они формируют нарративы, смыслы, они формируют ненависть, пользуясь либо хорошим образованием, либо не очень, там, либо прямо фантастикой, как там... господина Валерия Бебика, которого там заносило до таких высот, что там чуть ли не с Венеры украинцы пришли и основали человечество. Там.
Так ванны и есть свой дом украинцы.
Да, ну вот в этом смысле меня и возмущала всегда позиция российской интеллигенции и тогда, и сейчас, потому что она с этими явлениями не борется, она с ними соглашается, потому что она отщепенская, и потому что она свою страну, народ, историю и государственность не воспринимает как свои.
Так это говорит о том, что это не наша, и не русская, и не российская интеллигенция, а ну, украинская.
Нет, нет.
Смысл Александр
Вячеславович, давайте к определениям здесь не будем придираться. Русская интеллигенция, она именно русская, она плоть от плоти русского народа, плоть от плоти России и так далее. Она не национально украинская, они не выросли во Львове, они не выросли в Ташкенте там, или где-то еще, они выросли здесь. Но они соглашаются с той позицией, которая формируется во Львове и в Ташкенте.
Так, ну, на этом мы с вами, скорее всего, все-таки завершим нашу дискуссию и попрощаемся с нашими радиослушателями.
Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.